Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. У нас с вами сегодня будет уже 8-е занятие на тему об открытии внутренних степеней у человека после смерти. И начать, для его начала я предлагаю вернуться к цитате из книги «Тайны небесные», которая уже прозвучала на предыдущем занятии. Вот эта цитата. И он сказал ему: «Я Иегова, сущий». Что так означен внутренний человек Господень, который есть Иегова сущий, от которого он обретал перцепцию, очевидно из того, что внутреннее Господа, то есть все, что Господь принял или же получил от Отца, было в нем Иеговой, ибо он был зачат от Иеговы. То, что человек получает от своего Отца, это одно. А то, что он получает от своей матери, это совсем другое. От своего отца человек принимает все внутреннее, так как, собственно, его дух или же жизнь происходит от отца. Но от своей матери он получает все внешнее. Одним словом, внутренний человек или дух его происходит от отца, но внешний человек или само тело происходит от матери. Что всякий может понять уже из того факта, что дух в человека имплантируем от отца, и он и начинает облекаться в маленькое тело в яйцеклетке. Все то, что затем прибавляемо, будто в яйцеклетке или в утробе матери, происходит от матери, ибо этому неоткуда больше взяться, ни из чего другого. Это может быть очевидно из вышесказанного о том, что относительно внутреннейших в себе Господь был Иеговой. Все внешнее, что Господь получил от матери, должно было быть соединено с Божественным или же с Иеговой. И это должно было произойти через искушение и через победу над ними. По сути, здесь все внешнее, получаемое от матери в утробе, это усвоение сознания. Сознанием, в формах последней или же природной степени творения, наитие всей общности мира духовного или же всех вышележащих раздельных степеней творения. Посредством какового усвоения все субстанциональности внутренние или же внутренние состояния духовные и обретают в этой самой степени сознания свои внешние природные формы, а именно формы органические, телесные, человеческие. И первыми здесь формируемы органические формы мозга, которые в совокупности своей есть образом всего творения, всех вышележащих степеней творения, спроецированных через прилежащую духовную природную степень, формы органические, природные. Сознание матери при зачатии – это те формы духовные специфические, в которых как океан в капле воды отражается вся общность духовного мира. В отличие от сознания отца при этом, в котором отражаема лишь определенного рода частность мира духовного. То есть вот вспомните, чем отличается человек от духа. Тем, что в человеке собрана вся общность духовного мира. Дух же – это проявление лишь одной определенной частности этой общности. Именно поэтому в книге «Истинная христианская религия», когда обсуждалась разница между духом и человеком, было сказано, что люди находятся в общностях, а духи находятся в частностях. Так вот, свой дух человек получает от Отца. То есть он получает частную какую-то составляющую человеческого в себе. А вот от матери он получает общее. То, что он получает от отца, это частная совокупность форм, свойственная определенной части мира духов, которая составляет именно частное внутреннее сознание, вот именно этой индивидуальности отца и, соответственно, зачинаемого ребенка. Но хотя в сознании матери при зачатии и отражается вся общность мира духовного, и формы, добавляемые там к частному форме рудиментарной человеческой, получаемой от отца, представительствуют по соответствиям всю общность вышележащих духовных степеней. Тем не менее, всякий раз в каждом конкретном случае это отражение происходит в своем особом, в определенном специфическом порядке, в котором одни специфические формы всякий раз по-своему превалируют над другими специфическими формами. То есть таким образом задается индивидуальность. Основа индивидуальности происходит именно от отца, потому что отец – это частное собрание каких-то определенных, сгруппированных по определенному признаку духовных сообществ. Именно поэтому от отца зависит национальность будущего ребенка, зависят всего характерные специфические черты. Но через мать он получает некую индивидуальность общечеловеческого порядка. То есть все то, что связано, скажем, с телом человеческим, вот, сердце, легкие и так далее, все это приходит через мать, все органические формы. Потому что если бы они приходили от отца, то это было бы именно клонирование. Это было бы именно появление полной копии отца. А мать дает этому именно разнообразие. Дух, при этом даваемый от отца, здесь, в зачатии, это базовая природно-духовная форма. Или же та начальная форма человеческая, человеческого, которое в терминах, скажем, радиоэлектроники, может быть сравнимо с несущей частотой сигнала, которая затем модулируема принесенными колебаниями, или же, так сказать, теми модулирующими частотами, которыми определяются общие внешние формы человеческого, формируемого в восприятии этой самой последней или же природной степени. Само же формируемое человеческое здесь может быть сравнено с неким таким информационным пакетом, который проявляем для восприятия посредством сложного сеанса передачи, где несущая частота остается неизменной для всей длительности пакета передачи, а сам сигнал закодирован суммой частотных колебаний, наложенных в процессе передачи на несущую частоту. Общее качество сигнала – определяемо суммарной совокупностью всех составляющих его частот. Как несущей частоты, так и частот модулирующих. Где несущая частота дает внутреннее качество частного человеческого, а наложенные частоты сигнала дают те общие базовые формы человеческого, благодаря которым эта самая изначальная частность от отца обретает как бы совершенно новое воплощение через другие общности человеческого. В этом сравнении жизнь человека – это как бы сеанс наложения на базовую несущую частоту остающуюся неизменной во все время сеанса, последовательных колебательных изменений, различных, несомых ею, и модулирующих основной, неизменный сигнал частот, модуляция которых последовательно изменяется во времени. Вечность же человека – это весь комплекс этих частот в совокупности по завершении сеанса, дополнительно также пропущены через фильтры, отсекающие все паразитные наложения, не совпадающие с пиковой резольвентой этого сигнала. В результате каковой обработки на выходе возникает цельный сложночастотный спектр в некой единой совокупной форме. То есть, собственно, образование человека можно сравнить вот с посыланием сигнала, где вот есть генератор несущей частоты и дополнительный генератор, который кодирует сигнал в частотных модуляциях. А на выходе, то есть человек, это как бы передача вот этого сигнала. А на выходе стоит приемник, который принимает этот сигнал и обрабатывает его таким образом, то есть отсекает все, что лишнее, потому что в процессе не только в материнской утробе это накладывается, в материнской утробе это просто только начинается. Человек получает первую модуляцию, а потом всю его жизнь продолжают накладываться различные частоты, но как бы точкой сборки основы становится эта модулирующая частота. Вот почему латинское слово говорит, что человек может развеять то, что получил от матери, но он не может развеять то, что получил от отца, потому что это значило бы совершенно исчезнуть вот этой вот основной частоте, несущей сигнал. И потом уже, когда человек уходит в вечность, то сигнал берется целиком, как бы берется его основная форма, то есть выделяется это как ее доминирующая составляющая, и отсекается все лишнее, и остается только эта доминирующая составляющая, основу которой составляет как бы скрытую вот то, что было получено от отца. Конечно же, в вышеприведенных рассуждениях модель с частотными сигналами – это всего лишь модель, да еще опирающаяся не на термины собственно латинского слова, а на привносимые в среду его осмысления термины современного естествознания. Но эта модель, тем не менее, крайне удобна здесь для определенной наглядности дальнейшего пояснения, для чего она здесь и приводима. Я уже не раз говорил, что сам Сведенборг брал образы, термины современного ему естествознания, и потом это все вплеталось в изложение для пояснения тех доктринальных материй, которые развивались Господом через Сведенборга. То есть можно сказать, что сам Господь брал эти термины. И если вы вспомните в книге в одной из так называемых научных работ, Сведенборг говорит, что если через постижение, то есть внутреннюю перцепцию перевести постижение естественно-научное в духовное, то получается богословие чистого вида. То есть поэтому применять такие сравнения правомерно для того, чтобы объяснить суть происходящих процессов. Я думаю, что если бы во времена Сведенборга это были бы все эти современные электроника, радиотехника и так далее, то Господь бы и это использовал бы для пояснения вещей духовных и небесных. Поэтому мне кажется, что вполне правомерно и нам давать употребление таким современным естественно-научным терминам. Если же вернуться к терминологии собственно латинского слова и попробовать взглянуть на этот же процесс зачатия уже сугубо в его собственных терминах, то здесь нам нужно будет взять следующую цитату из книги «О страшном суде», посмертное издание, которое приводимо очень подробное и наглядное описание последовательности степеней творения. Так вот, относительно последовательности раздельных степеней творения, там говорится следующее. В творении существует шесть раздельных степеней. Две в царстве природном, две в царстве духовном и две в царстве небесном. Но эти степени есть теми степенями, в которых люди и ангелы пребывают, как относительно своих помышлений, так и своих побуждений, а также и мудрости оттуда. Степени эти в следующем порядке. Ниже этих шести степеней жизни следуют подобные же степени, а также материальные, вплоть до самой последней. И выше этих шести степеней восходят степени бесконечного, вплоть до собственно божественного. Ибо собственно божественное не может непосредственно втекать ни в какого ангела или же человека из своего собственного, но лишь опосредованно, через раздельные степени. Ибо если бы оное втекало бы непосредственно или же через продолженности, то ангел и человек тогда бы от жара божественной любви и света божественной мудрости моментально уничтожились бы. Это было бы, как если бы мирское солнце своим огнем непосредственно втекало бы в предметности земные, а не опосредованно через атмосферы согласно степеням раздельным. Вообще, мне хотелось бы, так сказать, сделать небольшое отступление и заметить, что вот в этом посмертном издании рукописи, ну, латинского слова, относящихся к страшному суду, присутствует очень изящное, хотя и небольшое описание раскрытия вот этих вот степеней, раздельных и сплошных. И это является достаточно существенным дополнением к тому, что на тему степеней было написано в других книгах, особенно в книге о божественной, ангельской премудрости, о божественной любви. И тут вот что интересно, тут показывается, что вот эти степени раздельные, в которых находится сознание людей, духов и ангелов, они составляют как бы часть спектра. Вот это можно сравнить со спектром. Вот в спектре есть ультрафиолет, есть видимый свет и есть инфракрасный свет. И человек видит только в очень узком диапазоне вот этого так называемого видимого света. Все остальное он может определять только через приборы. И вот тут сознание человеческое, вот с этой степени раздельное творение, это фактически спектр божественного света, солнца мира духовного. Это как бы сфера, исходящая духовного света, исходящая из солнца мира духовного. И вот тут тоже можно привести пример, что часть этого спектра, в котором обитают вот эти сознания человеческие, ангельские, духов, демонов, оно составляет только малую часть вот этого спектра. Этот свет – это рассудочное. Поэтому тут и сказано, что эти степени есть теми степенями, в которых люди и ангелы пребывают как относительно своих помышлений, так и своих и побуждений, а также мудрости оттуда. То есть вот эти вот степени небесное, духовное и природное, они есть степенями, в котором пребывает сознание, то есть в котором пребывает сознание как бы отдельное от сознания Господа от вечности. Потому что все эти степени – это степени сознания Господа от вечности. Они пребывают в сознании Господа от вечности во всем своем спектре. Но вот для спектра вот этих сознаний сформированных, которые могли бы как бы выделены из Господа и как бы могут существовать сами по себе, существует достаточно узкий раздел этого спектра. Поэтому наше сознание не может возвыситься до божественных составляющих этого спектра, не опуститься до того, что называется материальной составляющей этого спектра. То есть мы не можем войти своим сознанием и ощутить сознательное присутствие в том, что называется материальным. Хотя это материальное, это не некая отдельная материя, существующая вне Господа. Это опять же спектр сознания Господа от вечности в самом себе. Здесь все вышеописанные степени раздельны, как мы об этом не раз уже говорили ранее. Есть степенями раздельного восприятия Господнего. То есть сотворение этих степеней раздельных совершаемо Господа в своем собственном сознании от вечности, путем последовательного как бы нисхождения своего восприятия по сферам. Каждая из таковых раздельных сфер этого нисхождения есть восприятие самого себя же, или же своего собственного божественного человеческого, как того единственного объекта восприятия, которое вообще возможно, потому что что Господь может воспринимать, кроме себя самого? И это восприятие совершается через совокупность всех вышележащих степеней восприятия в каждой конкретной степени. Он, Господь, начинает такое нисхождение восприятия от самой первой сферы, или же самой первой степени бесконечного, в которой его собственное божественное воспринимаемо им в абсолютной полноте, но как бы раздельно от собственно божественного, как бы извне от самого себя. И эта сфера, или же эта первая раздельная степень божественного восприятия в самом себе, называема в латинском слове «солнцем мира духовного», или же первым исходящим божественного в творении. А затем, по нисходящей восприятии, он завершает и остальные сферы, вплоть до самой последней, которая состоит из всего пассивного. Так он постепенно все больше и больше ограничивает мир, как нам было сказано об этом в книге «Истинная христианская религия». Здесь следует сказать, что восприятие это совершаемо именно формами человеческого. Формами, как бы воплощаемыми или как бы являемыми в существование вне божественного от вечности. Поскольку же единственным предметом восприятия является собственно божественное от вечности, которое в себе пребывает именно в совершенной человеческой форме, в каковой форме присутствуют в раздельном единстве все бесконечности этого самого человеческого, то эти раздельности в Боге от вечности, пребывающие в раздельном единстве, воспринимаемы в низлежащих раздельных степенях как некие такие раздельности или же субстанции, как бы существующие сами по себе, то есть в момент восприятия не пребывающими в том единстве, в каком они пребывают в Боге от вечности. Ибо Бог изначально ограничивает свою бесконечность субстанциями, которые от Него исходят. Вот в латинском слове сказано, что Бог от вечности обладает всеми признаками человечности. То есть у Него есть руки, ноги, волосы, все внутренние члены, органы детопорождения. И что все, вот именно потому человек имеет все это, что это все имеет Господь от вечности. И сказано, что все, каждый вот этот вот орган, это его не нужно воспринимать материально. Они пребывают там служениями. Они пребывают не материальными формами, а они пребывают служениями. То есть они пребывают внутренними абсолютными побуждениями, в которых форма это не является формой, а является потенцией к проявлению. И проявляется эта форма только в творении, где она обретает свою завершенность в виде именно формы, осязаемой, чувственно осязаемой. Но, как это было сказано в книге о божественной любви, в Господе все эти бесконечности раздельные пребывают в раздельном единстве. Когда же они воспринимаются в сферах или же в степенях раздельных творений, каждая составляющая этого раздельного единства воспринимается как нечто как бы существующее самостоятельно и отделенное от всех других составляющих. И вот так появляются субстанции в творении. Из каковых субстанций в творении затем складываются составные формы человеческого в каждой степени творения. Именно таким образом идет опосредованное восприятие божественного человеческого, пребывающего в вышележащей степени, в каждой из нижележащих степеней восприятия. Ибо непосредственно божественное от вечности, как мы с вами об этом не раз уже говорили, является непосредственным объектом восприятия лишь из самой первой степени в творении, или же из самой первой сферы творения, которая есть солнцем мира духовного, или же первым исходящим в творении. Во всякой же иной низлежащей степени, или же в сфере, воспринимаемо лишь то божественное человеческое, которое уже было воспринято в вышележащей сфере или же степени, дифференцировано, и которое и потом было сложено в этой сфере в единое божественное человеческое этой вот степени или же сферы, и которое для восприятия вот именно этой раздельной степени и представительствует по соответствиям непосредственное божественное человеческое от вечности. То есть это вот как человек смотрит на солнце, а между ним и солнцем облака, там легкие перистые облака, в которых уже солнце как бы чуть затуманено, затем проецируются на более низкие, более густые облака, и там уже просто светящаяся область, а это все проецируется на еще более густые облака, где там просто видно, что вот какое-то светлое есть общее. И вот каждая степень, это вот, например, из второго слоя облаков, солнце непосредственно не воспринимается, а воспринимается его светящийся образ в самой первой вот этой облачной сфере. Со второй, с третьей там сферы облаков или слоя облаков виден только второй слой облаков и солнце как некое светлое пятно в этом свете облаков. Но это пятно, оно представительствует вот это вот само светящееся где-то там высоко над облаками солнце для вот этой вот более низкой сферы. И оно, потому что если бы солнце вошло вот в эти облака, скажем, второй сферы, оно бы их просто испарило. Но вот его представительство, вот это светящееся пятно, то есть свет, который изошел от солнца, он адаптирован так, что он может светиться в этом втором слое облаков для третьего и светиться, в общем-то, как шар, дающий тепло и свет. Это основные качества солнца, это тепло и свет. Да, в этом тепле и свете нет всей структуры самого солнца, всех этих водородных, гелиевых процессов, ну, термоядерных процессов, которые проходят вот в этом шаре этого солнца. Но есть основное, то есть тепло и свет, как бы, резольвента вот этих всех процессов. И они вот во втором слое облаков для третьего представительствуют солнце в его тепле и в его свете. То есть образ собственно божественного человеческого, собственного божественного человеческого восприятия Господом этой самой раздельной степени или же сферы творения. Каковой образ или же форму человеческого это восприятие по мере своего восприятия и оживотворяет, то есть действует в ограниченности этой полноты человеческого, как в самом себе. При этом действует вся полнота божественного от вечности, которая, понятно, в своем восприятии всегда действует в своей абсолютной полноте. Но действует она этой своей полнотой только согласно форме воспринятого частного человеческого вот именно этой раздельной степени или же сферы творения. Или же, можно сказать, присутствует в форме этого человеческого адаптированно к этой сфере творения. Это вот то, что называется в латинском слове адаптация или же приспособление божественного человеческого к восприятию ангелов, духов и людей. То есть в каждой сфере она действует опосредованно, хотя и присутствует во всей своей полноте. И поэтому проявляется ограниченно, согласно ограниченности вот этой конкретной степени сферы восприятия раздельной, которая фактически есть раздельной степенью сознания. Вот этого общего сознания, как бы вне Господа, которое называется творением. Тут опять же нужно заметить еще раз, что это восприятие происходит в последовательности нисходящей. Именно в восприятии этой последовательности и формируемы все субстанции этой самой раздельной степени. Присвоение же этого восприятия происходит уже в последовательности восходящей. То есть последовательность нисходящая и последовательность нисходящая – это не две раздельные последовательности, а это как бы два атрибута, две существенности одного и того же процесса. Но они, тем не менее, очень между собой раздельны. Раздельны по действию и восприятию этого действия. И присвоение таковое совершаемо исключительно согласно качеству восприятия, господствующее в этом самом, синтезированно образованном из субстанции человеческом, вот в этой данной степени или же сфере творения. То есть ограничение мира или же акт творения происходит в последовательности нисходящей. А вот формирование индивидуальности, то есть людей, духов, ангелов и демонов, оное происходит присвоением в последовательности восходящей. И последовательность нисходящая, и последовательность восходящая принадлежат самому Господу. Но в последовательности восходящей совершается присвоение вот этому как бы отделенному от Господа сознанию и одновременно формирование этого через присвоение этого как бы отделенного от Господа сознания посредством вот этих вот субстанций, которые представительствуют по соответствиям божественное человеческое вот в данной конкретной раздельной степени творения. Последовательности восходящей, восхождение сознания ограничено той раздельной степенью, которая в этой индивидуальности в процессе восхождения была раскрыта, то есть присвоена из последовательности нисходящей в процессе последовательности восходящей. Ибо в каждом ограниченном сознании или же в каждой тварности есть все степени творения, вплоть до трех степеней бесконечного и до собственно божественного, которые в другом месте называются тайником или же ближайшим входом Господа в сознание у человека. Потому что не может существовать автономного некоего сознания, отдельного самого по себе. Это всегда лишь часть спектра, часть общего спектра всех степеней творения. От самой высшей или же непосредственно божественной до самой низшей, то есть материальной. Но они там пребывают скрыто, то есть вот эти открытые степени. Открыто же пребывает лишь та последовательность степеней, которая была открыта в последовательности восходящей. Лишь в одной и единственной индивидуальности в процессе последовательности восходящей были открыты все степени восприятия творения, вплоть до самой высшей, или же до степени или сферы Солнца мира духовного. И этой индивидуальностью есть Господь Иисус Христос. который поэтому есть божественным человеческом в творении, божественным человеческим во всех степенях или же сферах творения. И такое восхождение стало возможным именно потому, что Господь Иисус Христос от зачатия своего или же духом своим принципиально отличался от всякого иного человека или же от всякой иной индивидуальности творения. То есть в зачатии его дух был формируем божественностями, непосредственно божественным, из своих собственных тварных субстанций. Об открытии этих степеней в человеке латинское слово говорит нам, что человек, пока живет в мире, не знает ничего об открытии у него этих степеней, вследствие того, что он находится тогда в природной степени, которая есть степень последняя. И из нее тогда он мыслит, произволяет, говорит и действует. И степень духовная, которая степень более внутренняя, сообщается с природной не через продолженность, но через соответствие. А сообщение через соответствие неощутительно. Но как скоро человек совлекается степени природной, что бывает при его смерти, то он входит в ту степень, которая у него была открыта в мире. В духовную степень входит тот, у кого была открыта степень духовная. В небесную тот, у которого была открыта степень небесная. И тот, кто входит после смерти в степень духовную, мыслит, произволяет, говорит и действует уже не природно, но духовно. А тот, кто входит в степень небесную, также мыслит, произволяет, говорит и действует сообразно своей степени. И как сообщение между этими тремя степенями существует только через соответствие, то различие любви, мудрости и действования или же служения относительно степеней их таково, что они не имеют между собой ничего общего по продолженности. Отсюда видно, что процесс открытия степеней совершаем в последовательности восходящей, хотя и через степень последнюю или же природную, но помимо осмысления индивидуальным сознанием, обретающимся в этой самой степени. В степени природной или же в последней степени тварного сознания, по сути, происходит полное формирование всего человеческого. Вернее, в нем это формирование завершается и фиксируется. И формирование это совершаемо в последовательности нисходящей, все большим и большим ограничением субстанции, вплоть до самых последних субстанций творения, которые, согласно латинскому слову, пассивны. То есть они являются не действиями конкретного частного человеческого, а образами всякого такого частного действия, представительствующими это частное действие по соответствиям. В этих самых образах последней степени или же сферы творения присутствует вся полнота такой частной индивидуальности, сформированная нисходящим последовательным наитием высших сфер на сферы низшие. Последовательности, сформированная в последовательности нисходящей. Отталкиваясь от этой полноты, Господне восприятие от вечности затем может уже раскрывать некую такую как бы существующую от себя самостоятельную индивидуальность в последовательности восходящей. Где Господне восприятие от вечности в этой индивидуальности, в процессе ее раскрытия, как по степеням продолженным, так и по степеням раздельным, есть как бы индивидуальной жизнью этой самой индивидуальности. По степеням раздельным эта самая индивидуальность имеет существование природное и существование духовное. которые связаны между собой лишь посредством соответствий. А по степеням продолженным онная индивидуальность имеет продолженности в развитии в каждом из этих автономных как бы существований, которые есть последовательными частностями вот этих самых как бы автономных существований, воспринимаемых в этой индивидуальности как прогрессия жизни в пространствах по временам в некоем таком органическом теле. Как в первом состоянии такого восприятия прогрессии жизни в мире природном, в природном теле, так и во втором состоянии такого восприятия, как прогрессии жизни в мире духовном, в духовном теле. Обе эти прогрессии при этом различаются между собой абсолютно, ибо пребывают в раздельных степенях различных сфер бытия, но при этом неразрывно связаны между собой соответствиями. Ибо нижняя прогрессия представительствует высшую прогрессию представительностями по соответствиям и является для нее основанием, содержащим и опорой. То есть вот, я сейчас попробую разобрать это более подробно. Смотрите, у человеческого сознания есть две раздельных степени, одна над другой. Одна из них называется телом или же жизнью телесной, а другая называется духом или же жизнью духовной. И между ними пребывают в раздельной степени, и соотношение между этими степенями только соответствие. Но в каждой из этих раздельных степеней есть степени продолженные. И эти степени продолженные – это все более, так сказать, прогрессии, развертки вот этих субстанциональностей божественного человеческого, которые представительствуются вот человеку как жизнь в теле органическом, в мире предметном, в пространстве по времени. Но духу его тоже представительствуется, что он живет в своем мире духовном, причем в этом мире духовном у него есть органическое духовное тело, про которое в латинском слове сказано, что оно полностью такое же, как и тело природное, со всеми органами. То есть не только внешними, там пальцы, руки, глаза и так далее, но и со всеми внутреннейшими органами, вплоть до малейших сосудиков. Только это тело духовное гораздо более совершенное. Природное является лишь его, так сказать, представительством по соответствию. И оно, вот это духовное тело, состоит из всех органов. Там есть сердце, легкие, печенка, желудок, кишки, органы детопорождения и все их отправляемые функции. Так что человек в мире духовном совершенно ничего, вернее, дух в мире духовном и человек в мире природном, они не чувствуют разницы. Для человека представляется так, что он прожил сначала жизнь в мире природном, потом оттуда ушел, прошел определенное преобразование и теперь живет в мире духовном. И на самом деле это не последовательность, а это единство. Человек одновременно и дух, живущий в мире духовном, и человек, живущий в мире природном. Но связь между эти два его состояния находится в существовании, эти две, это находится в раздельной степени. Поэтому не это не две разных жизни, а это две раздельных степени одной и той же жизни. То есть смерть является, вернее, посмертное существование является не просто продолжением существования природного, а оно является внутренней составляющей этого природного существования, пребывающей по отношению к нему в степени раздельной. Соответственно, каковы эти основания, содержащие и опора, таковы же и вышележащие степени последовательности восходящей, вне зависимости от того, каковы они в себе в последовательности нисходящей. Ибо в последовательности нисходящей всякая такая индивидуальность в себе совершенна и является совокупностью частных отражений божественного человеческого, пусть и максимально ограниченных. Это как, скажем, если мы рассмотрели бы в себе дорожную грязь. По разделении там будут частицы совершенных и прекрасных в себе отдельных форм. Форма воды, форма кремниевого камня, форма базальта и гранита, форма, может быть, даже алмазов, рубинов и изумрудов. В различных песчинках, в конце концов, формы кислорода, водорода, различных металлов и прочего, в себе чистейшие и прекрасные для чувственного восприятия. В смешении же для такого восприятия внешнего все это представляется не более чем отвратительной, вонючей, жидкой грязью. То есть вот это важно понимать, что Господь живет в каждом человеке жизнью совершенной. Но если человек эту жизнь воспринимает в извращении, ему присваивается. А присваивается она ему только так, как он может это воспринять. Вот мы уже говорили, что, я приводил этот пример не раз, что вот как если у человека испорчен желудок, то он может есть только приспособленное для него, так сказать, чуть полузгнившее мясо, потому что свежее мясо его убьет. И если бы в последовательности восходящей при присвоении человек получал бы ту жизнь последовательности восходящей, которой в нем живет Господь, то он бы погиб. Просто рассыпался бы, он бы не смог это переварить и воспринять. Поэтому Господь по милосердию своему попустительствует ему извращать, убивать, то есть давать загнивать вот этим формам жизни Господней, именно восприятие, там, где возникает индивидуальное человеческое существование, как бы существование. Это можно сказать еще таким образом, что вот то, что мы видим, жизнь, например, нашего общества, наша собственная жизнь, жизнь других людей, в Господе она замышлялась идеальной и не сходила идеально. А когда она пришла к нам, это как в том известном анекдоте, когда человек не может играть на фортепиано, он из него мастерит балалайку. Мы из вот этой идеальной общественно-социальной, семейной и так далее жизни мастерим свою балалайку. То есть делаем ту социальную, семейную, частную жизнь, которую мы тут все совместно имеем. И которая есть не более чем видимостью, возникающей при присвоении Господом вот этой вот идеальной жизни. Но если бы он этого не делал, то нашей индивидуальной жизни не было бы, а была бы та идеальная жизнь, которая она замыслена в Господе на этом спектре, так сказать, творения. Но тогда это были бы идеальные куклы, а не реальные, чувствующие, мыслящие, хотящие как бы из себя творения, которые могут жить как бы сами от себя. А вот в этом восприятии раскрытия степени, это как раз и есть чувственное восприятие совокупности элементов субстанции, составляющих это индивидуальное в ее последней степени. Если последняя степень представительствует по соответствиям порядок субстанциональный божественный, как это было в Господе Иисусе Христе, то она раскрываема чувственным Господним восприятием божественной, в божественной степени. Если представительствует порядок небесный, то она раскрываема чувственным Господним восприятием небесной степени. Если представительствует порядок духовный, то чувственным восприятием духовной степени и так далее. А вот если там порядок представительствует лишь извращенное природное, то чувственным восприятием адским. Вот именно раскрытие степени природной в степень духовную и сотворяет индивидуально Господа Бога Иисуса Христа, ангела, духа или же демона. Потому что в человеческом восприятии все это выглядит одинаково. Мы мерим там как-то, вот этот человек более добрый, чем этот добрый. Но принципиально они не отличаются, что последний негодяй, что последний святой. Они оба осуществляют все функции своего тела. Они оба участвуют в социальных процессах. И с точки зрения вот общественных нет никакой разницы между, допустим, Пилатом, Кайфой, Иисусом Христом, Иудой, каким-то последним негодяем того времени. Поэтому люди и не могут принять идею божественности Иисуса Христа. Для них это такая же простая человечность, как человечность всякого другого человека. Эта божественность может быть открыта только при раскрытии внутренней степени. И было быть воспринято только тем, кому это будет открыто Господом. То есть, почему апостолы видели его воскресшим? Потому что в них было раскрыто то внутреннее восприятие, в котором они могли видеть вот это представительство по соответствиям раскрытия божественной степени в Господе, которое им представительствовалось его воскресением из мертвых. Причем воскресением в такой полноте, что они могли его пощупать и даже думать, что видят его природное воскресшее тело. Хотя на самом деле это было субстанциональное тело во всей своей полноте, во всех своих степенях. При этом несущая чистота всякого существования или же божественное чувственное восприятие, она всегда в себе неизменна. Вот тут образ несущей чистоты, это вот чувственное божественное восприятие, которое раскрывает последнюю степень в ее качестве. И именно она задает, собственно, существование сигнала. А вот качество этого существования или же его внешние формы в каждой из степеней определяемы именно формами модулирующими несущих сигнал частот. В идеале, еще раз подчеркиваю, в идеале самая совершенная форма такого нисхождения в последовательность нисходящей и восхождения, или же раскрытие в последовательности восходящей, это именно форма божественного воплощения, которое представительствовалось в Господе Иисусе Христе. Вот, это идеальная форма творения, это абсолютное творение, как о нем говорит, новое творение. Самое идеальное из возможных. Самая простая из чистых форм была в преадамитах, у которых в восходящей последовательности был раскрываема чистая природная степень, которая, однако же, непосредственно представительствовала по соответствиям их собственные внутренние степени последовательности нисходящей, пусть в них и не раскрытые. То есть, когда преадамите божественное чувственное раскрывало, то получалось простой дух природно-духовный, но в котором состав был совершенно идеален. То есть, это было чисто природное и чисто природно-духовное. А вот в сознаниях падшего человеческого их собственная индивидуальная форма в последних началах представительствует по соответствиям формы вышележащих степеней извращенно. И поэтому вышележащие степени, хоть и в них пребывают, но не есть их собственными по соответствиям, то есть не есть их собственными их сознания. Ибо их собственные степени – это степени адские, которые в себе не имеют самостоятельного существования, но лишь паразитируют на самостоятельном существовании иных чистых сознаний, то есть чисто соответствующих от начала и до конца божественному порядку. О чем, собственно, когда-то подробно было рассматриваемо в проповеди «Семь степеней бытия», где вот это было рассмотрено, как в людях падшего человечества, высшие степени заменяются ангелами небесными, ангелами духовными, духами хорошими. Да и в ангелах духовных, так как у них отсутствует небесная степень, то их отсутствующая степень заменяется в них ангелами духовными. Это не значит, что в них эта степень вообще отсутствует, но она отсутствует в них как их личная степень раскрытия сознания. А человек должен быть, присутствовать во всем спектре, от природной до небесной степени. Иначе он просто не сможет существовать. И вот поэтому ангелы небесные заменяют в нашем человечестве, занимают высшие духовные сферы или же раздельную степень нашего человечества. Под ним находятся ангелы духовные, под ним находятся простые добрые духи, в том числе те же преодомиты. А вот там, между людьми и этими простыми духами, находится нижняя земля, в которой обитают духи адские, которые вот как лиана, которая сама, если бы росла, то она бы на земле сгнила, так как она обвилась вокруг чего-то ствола, она может существовать и даже пытаться душить этот ствол, который ее хозяином стал. Так вот, зачатие природного человека есть одной из составляющих видимости прогрессии в жизни мире природном, в природном же теле. Оно происходит из определенного рода слияния сознаний отца и матери в совместном осмыслении восприятия наития из вышележащей степени, о чем мы подробно говорили в предыдущем занятии. Это слияние сознаний во внешних формах чувственного восприятия представительствуется по соответствиям актам телесного совокупления органов деторождения, в каковом акте всякое отдельное его действие в своих органических формах представительствует определенные аспекты такого рода внутреннего восприятия в этом слиянии сознаний. Внешние обстоятельства пространств, времен, предметности и телесности, сопровождающие такое слияние, представительствуют качество этих самых сознаний в их взаимодействии. То есть то ли это слияние супружеской пары, в чистоте зачинающий ребенка. То ли это какое-то похотливое слияние каких-нибудь прелюбодеев, то ли это даже изнасилование. То есть в любом случае проходит внутри вот слияние органов, это чистый акт. Но вот сопровождающие его внешние обстоятельства представительствуют те качества, которые находятся внутри этого акта слияния. То, что потом воплотится в нижней, то есть природной степени плода, который может стать следствием такого слияния. Тут надо отметить, что в прогрессии линейного существования вышележащих степеней также происходят такие акты слияния. Ибо согласно латинскому слову, духи обладают духовными телами, органически ничем не отличающимися от тел природных, по своему составу имеется органические, хотя это органические духовные субстанции. И между этими телами там тоже происходят такие же совокупления, как и у людей. Только там не происходит внешнего детопорождения. Хотя органическое зачатие при этом и присутствует. В результате какого зачатия происходит обновление. Обновление слияния мужского и женского духовных сознаний в некое единое целое. Представительствуемая, тем не менее, постоянно развивающейся двойственностью телесной как бы совместного проживания двух, то есть ангела мужского и ангела женского. Хотя, по сути, это единый ангел по внутреннему своего духовного состояния. Но воспринимается он именно как двое. Вот издали так они видятся как один ангел, а когда поближе, видно, что это двое. Вот, я в свое время слыхал, была какая-то конференция новой церкви, там собрались, так сказать, в кавычках, мудрецы со всех весей, и кто-то выступал с докладом и доказывал, что поскольку большой человек небо, там присутствует и мужчина, и женщина в единстве, то это должен быть гермафродит. Ну, вот такая тупая идея. Хотя на самом деле, если взять книгу «До культа этому роды» о любви и поклонении Богу, оттуда совершенно ясно, что большой небесный человек представительствуется в двойственности. То есть муж и жена, Господь и Церковь. Никакого такого гермафродизма. Именно поэтому Господь пришел в мужской форме. Именно поэтому Церковь пребывает в женской форме. Что это есть как бы высшее духовное представительство большого человека неба. Перед Господом большой человек неба – это церковь, супруга в женской форме. А в самом себе он пребывает вот как ангел вблизи в раздельности мужской и женской, то есть в супружеских парах. И как супружеская пара. Тут надо отметить, что в прогрессе... В этом слиянии сознаний, которое в последней степени творения, порождает представительство не по соответствиям возникновения новой индивидуальности со своим как бы отдельным сознанием, в как бы отдельном теле, в этом возникновении от Отца задается внутренняя основа индивидуальности человеческого. От Матери же привносятся те внешние общности человеческого, благодаря которым эти индивидуальные частные человечности могут затем сообщаться и пребывать в некой, так сказать, единой цельности, что представительствуется по соответствиям в чувственном восприятии каждой такой индивидуальности, неким таким как бы единым миром пространства, временной прогрессии и бесчисленных предметностей, в которой оная индивидуальность пребывает как бы неким таким органическим телом совместно с другими такими же индивидуальностями. Вот почему говорится, что от матери присоединяется нечто как бы от мира, что дает возможность духу частному вот от отца действовать и существовать в мире природном. Впрочем, дальнейшее развитие этой темы, если на то будет воля Господня, мы с вами проведем уже на следующем занятии. Аминь. Ну что, может, какие-то вопросы по поводу?
Нет, довольно глубокая и сложная тема. Это надо еще раз проработать, чтобы задать какие-то конкретные вопросы.
Может, у тебя есть какие-то? Я как бы все время подбираюсь вот к тому, как была раскрыта божественность Господа Иисуса Христа. Да. Вот фактически отсюда и видно, что это именно, то есть прославление, оно происходило. Это, с одной стороны, процесс, но, с другой стороны, это именно раскрытие, то есть было засевание божественной степени в степень природную Иисуса Христа, а потом... Когда засевание было завершено, то есть закрылось его распятием и смертью на кресте, засевание этих форм, наступило воскресение, то есть раскрытие этих божественных форм. Вот в каждом человеке, как вот в этой цитате было сказано, раскрывается та степень, которая в нем была засеяна. Если это была адская степень, то он раскрывается в демона ада. Если это была добрая духовная степень, он раскрывается в доброго духа. Если это была духовная степень, он в результате раскрывается в ангела духовного. Если это была небесная степень, то он в результате открывается в ангела небесного. А в Господе было засеяно из его частного, у него была частность божественного его духа. И была засеяна божественная степень, как это я потом покажу. И потом она была раскрыта в нем, его восхождением сознания по всему спектру, вплоть до солнца мира духовного, или же первого исходящего в творении, где и наступила та слава, которую он имел прежде бытия мир. То есть фактически божественное в творении, которое в солнце мира духовного, не зашло в последовательности нисходящей вплоть до самой низшей степени, и потом в степени восходящей раскрылось в божественное человеческое, вплоть до самой последней природной степени. Потому что в Господе от Вечности пребывают лишь небесная и духовная божественная степень. До этого было лишь представительство небесной степени, и в какой-то степени, можно сказать, была изобразительность степени духовной божественной от Вечности. Но не было представительства по соответствиям, потому что еще не было божественной духовной любви. Была только любовь небесная, и то было лишь представительствуемое. И вот в этом раскрытии представительствуемая небесная любовь превратилась в Господе Иисусе Христе в реальную, актуальную божественную небесную любовь. Представительство любви духовной были обращены Господом в себе, подчеркиваю, в себе, в любовь божественную духовную в творении, и представительство природное были превращены в божественное человеческое, то есть представительствование небесной и духовной божественных любви в последних началах. И из этих своей божественной любви Господь исполнил ангелов небесных божественной небесной любовью, то есть у них совершенно изменился внутренний состав. Он обратил псевдодуховных в духовных ангелов, и он даровал благолюбие, которое теперь могло прививаться через конкретное природное служение в сознании людей мира, через что он спас вот этих псевдодуховных и продолжает спасать всякого человека, кто принимает его в мире, в форму служения благолюбия. С этим и связан, в общем-то, вопрос вот божественности Господа. С одной стороны, Господь был божественным изначально от момента зачатия. У него был божественный дух. Но с другой стороны, он не был Богом в последних до своего воскресения и прославления. Ну, вот так говорит слово в одних своих аспектах. Но это именно разговоры видимостями, доступными сознанию человека природного. А оно говорит и вне этих видимостей, поэтому в нем можно находить массу противоречий именно в отношении описания божественности Господа. Потому что с одной стороны говорится, что Господь воскрес и духом, и телом. С другой стороны есть место, где говорится, что когда апостолы видали Господа после его воскресения, они видали его глазами духовными. Но тогда возникает вопрос, вот когда Фома его щупает, то есть щупает ли он его божественное, материальное и природное, или это он, дух Фомы щупает его божественное, духовное. Но вот на самом деле картина гораздо сложнее. И в разных, так сказать, аспектах восприятия могут быть даны разные ответы, которые не противоречат друг другу, а лишь один другого представительствует в различных степенях. То есть между ними лежит степень раздельная, и один ответ представитель, более нижний ответ представительствует более высший представительствами по соответствиям. Ну, в доступной данной раздельной степени сознания восприятия. Вообще, такое вот линейное богословие, оно имеет свои преимущества, оно как бы дает вроде бы однозначные ответы, но оно обладает колоссальными недостатками, потому что оно как бы как прокрустово ложе отсекает все лишнее, пытается уложить туда все. В результате, с одной стороны, линейное богословие как бы дает вроде бы четкие однозначные ответы, человеку не надо дальше думать. А с другой стороны, оно замыкает его сознание, и он уже не в состоянии, но оно примитивизирует для него полноту Божественного Слова, он уже не в состоянии развиваться дальше. Так что линейное богословие нужно применять очень-очень осторожно. Это чисто такой как бы, практический метод, но вовсе не метод абсолютного познания. Это как раз попытка сказать: остановись мгновенье, ты прекрасен. Вот как когда было Господне преображение, это был только этап его прославления. А апостолы обрадовались, сказали, я уж не помню, кто из них это сказал, давай тут построим 3 шалаша и тут с тобой останемся. Потому что, ну что ж может быть лучше-то такого? Вот наконец вот. А ему сказали, что не, ничего подобного. Может быть лучше и должно быть лучше. Ну что, если нет вопросов, тогда помолимся.
Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Мне еще читать сложно, потому что эта бульбашка мешает, когда я наклоняюсь, она сразу занимает почти весь глаз.